Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев в телевизионном интервью объясняет свой отказ баллотироваться на второй президентский срок. Восстановит ли это репутацию главы государства как самостоятельного политика? Саммит Восточного партнерства в Варшаве окончился демаршем белорусской делегации. Возможно ли добрососедство в отношениях Брюсселя и Минска? Коллегия присяжных оправдала обвиняемых по делу о пожаре на подводной лодке «Нерпа». Как дальше будет развиваться этот судебный процесс? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 30 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что он и премьер-министр Владимир Путин представляют одну политическую силу, и их цель – победить на выборах в Государственную Думу в декабре и на президентских в марте. Рассуждение о том, что исход выборов предрешен, провокационные и безответственные, сказал Медведев в интервью российским телеканалам Первому каналу, «Россия-1», «Россия-24» и НТВ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Премьер-министр Владимир Путин – наиболее авторитетный политик в стране и сможет принести лучший результат на выборах. Так Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу, НТВ, «Россия-1» и «Россия-24» объяснил сегодня заявленное 23 сентября на съезде «Единой России» решение не выставлять свою кандидатуру на президентский пост. Себя и Путина Медведев сравнил с Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, пояснив, что не может представить себе предвыборную конкуренцию между этими представителями американской демократической партии. Они принимали решение, исходя из того, кто способен принести лучший результат. Вот и мы такое решение приняли, сказал Дмитрий Медведев. Президент подчеркнул, что он и Путин имеют очень близкие позиции по большинству как стратегических, так и тактических вопросов развития страны. Цель у представителей тандема также совпадает. Это победа общей для них политической силы партии «Единая Россия» на парламентских и президентских выборах. Рассуждение о том, что исход голосования уже предрешен, Медведев назвал безответственными, лукавыми и провокационными. Он подчеркнул, что решение съезда «Единой России» носит рекомендательный характер. Президент напомнил об альтернативных кандидатах Геннадии Зюганове, Владимире Жириновском и Сергее Миронове и пообещал, что выборы в стране будут честными и демократическими.
Выбор осуществляется народом. И это не пустые слова, это абсолютно так. Любой политический деятель может пролететь на выборах. И его политическая сила, и в истории нашей страны, и в истории других стран это неоднократно случалось. Никто ни от чего не застрахован. Какая предопределенность? Пусть люди решают, за кого голосовать, у кого больше авторитет. И только люди, только наши граждане способны расставить окончательные акценты, проголосовав за того или иного человека, или ту или иную политическую силу, или отвергнув ее. Вот это и есть демократия.
По мнению политолога Владимира Прибыловского, интервью Медведева центральным телеканалом – это несколько запоздалая попытка объяснить те решения, которые были озвучены на съезде «Единой России», и ту форму, в которой они были сделаны.
Это нужно было сделать сразу после съезда, но как-то не догадались, но видят некоторую недоуменность. Решили лучше поздно, чем никогда, решили объясниться. Но как-то в спешке. Есть в этом интервью как минимум одна чушь, касающаяся сюжета с Обамой и Клинтон. Они между собой конкурировали очень долго и дебаты проводили. А Медведев, вернее его помощники, не знаю, кто за это отвечает, Приходько, изложили ровно наоборот.
По моим наблюдениям, где-то начиная с лета, большинство, ну, кто интересовался этим вопросом, уже пришли к выводу, что скорее Путин, чем Медведев. И удивление вызвало не само это объявление об этом, собственно. Ждали либо того, либо другого, скорее того, что произошло. Но вот такая некая форма, странная передача, которая выглядела цинично и достаточно унизительно для Медведева. Потому что, ну, Медведев, по-моему, до самого последнего момента надеялся, что Путин его поблагодарит за то, что Медведев его выдвигает, и предложит Медведев.
По мнению Владимира Прибыловского, объяснение, которое дал Медведев в интервью центральным телеканалам, выглядит чуть более прилично, чем решение съезда, но не особенно убедительно. Президент Медведев ответил в пятницу и на вопрос о причинах недавней отставки министра финансов Алексея Кудрина. По словам главы государства, правительство в России проводит президентский курс, а кто не согласен с ним, должен уйти.
Случай с Алексеем Леонидовичем – это случай государственной дисциплины. И не более того, у нас в стране Не существует коалиционного правительства. У нас не парламентская республика, а президентская. У нас президентское правительство, которое проводит президентский курс. Кто не согласен, в сторону. Только так и может быть. Это жесткая позиция, однозначная позиция. Я и дальше намерен ее придерживаться. И я уверен, что кто бы ни возглавлял государство, он будет исходить из этих же принципов. Что касается Алексея Леонидовича, то у меня такое ощущение, что он несколько просто пересидел в этой должности. Ему действительно, может быть, самому стало скучно.
При этом, по словам Дмитрия Медведева, Алексей Кудрин еще в феврале говорил ему, что понимает, в будущем правительстве ему работать смысла нет. В случае своего назначения на пост премьера Медведев пообещал кардинально обновить состав кабинета министров. Вот как прокомментировал это заявление политолог Владимир Прибыловский.
В случае, если Медведев будет премьер-министром, то кардинальное обновление правительства произойдет примерно такое же, как в мае 2008 года. А именно произойдет рокировка. Достаточно просто взять список, кто из администрации президента ушел в правительство и наоборот в мае 2008, и я думаю, что примерно так оно и будет снова. То есть, если Медведев будет премьером, то там Сечин, Виктор Иванов, еще кто-то перейдут в администрацию президента, а Нарышкин, который был смотрящим над Медведевым в администрации, он перейдет в правительство, например, в должности вице-премьера, первого вице-премьера, чтобы продолжить роль надсмотрщика уже над Медведевым в качестве премьера. Я думаю, что поскольку довольно определенно сказано, что Медведев будет премьером, наверное, будет. А вот надолго это пока нам не дано знать. В принципе, Медведев Путина удовлетворил. Он прошел проверку на вшивость. Обещал отдать по первому требованию и отдал. Типа заслужил следующие 6 лет быть в колоде.
Владимир Прибыловский отметил, что, по его мнению, Медведев вряд ли будет возглавлять правительство в течение всего 6-летнего президентского срока Путина. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Мы вернемся к этой теме в конце программы «Время свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что заставило президента повторно объясниться с обществом? Об этом спорят политолог Виталий Иванов, «Единая Россия», и политики Сергей Удальцов, «Рутфронт», и Илья Яшин, «Солидарность».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 30 сентября и продолжим разговор о политических событиях в России. В октябре 2007 года на съезде партии «Единая Россия» ткачиха из города Иваново Елена Лапшина уговаривала тогдашнего президента России Владимира Путина остаться во власти, то есть пойти на третий срок. 4 года назад ей не удалось это сделать. Главой государства стал Дмитрий Медведев. Вот теперь все меняется. О том, как воплотилась в жизнь мечта ткачихи из Иваново, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мин Шакиров.
Появление 1 октября 2007 года на трибуне съезда «Единой России» ткачихи Родниковского текстильного комбината произвело настоящий фурор. Елена Лапшина, уговаривая тогдашнего президента Путина пойти на третий срок, напомнила всем советское прошлое, когда человек из народа поднимался на трибуну и пытался говорить с забронзовевшими членами Политбюро на простом языке. 4 года назад, выступая на съезде единороссов, Елена Лапшина произнесла следующее.
Я обращаюсь ко всем вам. Давайте вместе что-нибудь придумаем, чтобы Владимир Владимирович Путин оставался нашим президентом и после 2008 года.
Зал встретил речь Лапшиной бурными аплодисментами, да и сам Владимир Путин тогда, сидя в президиуме съезда, не скрывал радостных эмоций. Спустя некоторое время на портале youtube.com появился забавный ролик. Авторы видео разбавили знаменитое выступление Елены Лапшиной фрагментами из сталинского фильма «Член правительства». В картине 1939 года главная героиня, бывшая батрачка Александра Соколова в исполнении актрисы Веры Морецкой, возглавив колхоз, вошла в состав сталинского Верховного Совета. Ключевая сцена в фильме – это выступление на съезде в Москве перед партийным активом. Вот что получилось в результате параллельного монтажа.
Вот стою я перед вами, простая русская баба.
Я родилась в деревне, работаю ткачихой.
Мужем битая, попами пуганая, рогами стреляная, живучая.
Так что о жизни русской провинции я знаю не по листовкам оппозиционных партий.
После знаменитого выступления на съезде единороссов дела Елены Лапшиной пошли в гору. Она стала видным партийным лицом. Ей предложили возглавить общественную приемную Владимира Путина в Ивановской области. Затем Лапшина стала депутатом законодательного собрания, ну а в начале 2011 года попала в Государственную Думу на освободившееся место. Его занимал до нее член «Единой России» Сергей Капков. И вот спустя 4 года мечта Елены Лапшиной воплощается в жизнь. Владимир Путин идет на третий срок и имеет реальные шансы вновь возглавить страну.
Я думаю, знаете, призывая Владимира Владимировича 3 года назад остаться нашим президентом, я высказывала то, что действительно у меня наболело, и то, что я действительно чувствовала. Ну и сейчас я, наверное, рада за то, что действительно это сбывается, но еще раз говорю о том, что я рада, что этот тандем и Путин, и Медведев, у нас будут оба рабочие, и я думаю, что они примут правильное решение по развитию нашей России.
Тогда на форуме вы предлагали всем умным и образованным людям что-то придумать, чтобы изменить закон, и Путин пошел на третий срок. То есть от вас и ваших коллег зависело, будет он баллотироваться или нет. А тут произошло без вашего участия. Один решил, что будет президентом, а другой премьер-министром. Вам не обидно?
Нет, конечно, не обидно. Я очень рада, что именно принято такое решение.
Но вы в нем не принимали участие.
Это не важно.
Ну как не важно?
С моим участием или без моего участия. Решение принято верное, важное для нашей России и для дальнейшего развития нашей России.
Чего вам еще хочется?
Наверное, всем, как и всему народу нашей России, хочется позитивного развития нашей России на дальнейшее благо нашего народа.
Ваше место, согласно квоте «Единой России», будет отдано токарю из Пермского края Валерию Трапезникову. Вам не грустно покидать Госдуму, где вы проработали всего несколько месяцев?
Я думаю, что у нас у каждого в истории свое место предначерчено историей. Поэтому я думаю, что даже если я не буду депутатом Государственной Думы, то я очень себя хорошо и до этого работала в регионе, зарекомендовала. Поэтому работы в регионе хватит всем в нашем регионе.
В вашем законодательном собрании тоже бегал человек с карточкой и голосовал за всех, как это часто происходит в Думе? Или у вас все-таки было по-другому?
Я не могу отвечать за всех, я отвечаю только за себя. Я сама голосовала и в нашей областной Думе, и сейчас сама стараюсь участвовать в заседании Государственной Думы и сама голосовать.
На ваш взгляд, Медведев потянет «Единую Россию»? Сможет он ее привести к победе? Все-таки у Медведева один ресурс, а у Путина совершенно другой.
Сможет, и мы в этом просто уверены.
Почему Медведев не пошел на второй срок? Вы думали об этом?
Нет, я над этим не задумывалась, но тем не менее, я думаю, что есть определенные причины, и это именно Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович решать самим, кто на каком месте будет.
Вы видели ролик в Ютубе, где вы состязаетесь в ораторском искусстве с актрисой Верой Морецкой, которая сыграла в фильме «Член правительства»?
Да, видела, конечно.
Ну, а как вам понравился этот монтаж с Верой Морецкой?
Знаете, наверное, на то и телевидение, чтобы показывать. Ну, то есть, если будет телевидение не смотрибельно, то его никто смотреть не будет. Поэтому это задача телевидения — заинтересовать народ и привлечь к себе внимание.
А как вы катились к иронии?
Нужно относиться нормально, потому что нельзя слышать о себе только хорошее. Наверное, так.
Выборы в Государственную Думу состоятся 4 декабря этого года. Лапшина занимает в партийном списке «Единой России» по Ивановской области 7 место. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 30 сентября. Главным международным темам в Варшаве завершился саммит государств, входящих в программу Европейского союза «Восточное партнерство». Лидеры Европейского союза потребовали от Белоруссии немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных. Из Варшавы корреспондент «Радио Свободы» Алексей Дзяковицкий.
Второй и последний день встречи европейских лидеров в Варшаве прошел под знаком отказа представителей Белоруссии от участия в саммите «Восточного партнерства». Белорусская сторона заявила о том, что к белорусской делегации не относятся должным образом, поэтому посол Белоруссии в Польше Виктор Гайсенок не намерен принимать участие в саммите. Польская сторона приглашала на саммит министра иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова, однако тот приглашение не принял, так что ранг делегации был понижен до посла.
Амбассадор будет мог утро брать удел.
Посол Белоруссии сможет в пятницу принимать участие во всех встречах саммита Восточного партнерства, в пленарных заседаниях, если, конечно, захочет.
Вседнего во всех пленарных обрядах. Если себе этого жить.
Заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Белорусский посол, видимо, хотел также принять участие в торжественном ужине с участием лидеров 32 европейских стран, но именно туда его не пригласили, ссылаясь на низкий ранг белорусского представителя. В ответ демарш.
Не естественно дичай в комплекте.
Мы сегодня не в полном составе. Несмотря на приглашение, в сегодняшнем совещании не принимает участие делегация Беларуси, одной из стран программы Восточного партнерства. Это еще один очень мощный сигнал того, насколько важными для Европы и Беларуси будут перемены, которых мы все ждем.
Будут изменения, на которые все ждем.
Заявил, открывая пленарное заседание саммита, премьер-министр Дональд Туск. Между тем, представители белорусской оппозиции в Варшаве принимали на самом высоком уровне. Они встретились, среди прочих, с главой Европейского совета Херманом Ван Ромпеем, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
За то, что вы родите для Беларуси, для Германии.
За то, что вы делаете для победы демократии в Белоруссии, мы вам очень благодарны. Благодарны за поддержку для тех наших товарищей, которые сегодня остаются за решеткой.
За то, что вы помогаете тем людям, которые за кратко.
Заявил на встрече в Министерстве иностранных дел Польши один из лидеров белорусской оппозиции Владимир Никляев. Интересно, что еще вчера неофициально сообщалось, что на саммите будет принята специальная декларация, в которой страны-участницы саммита осудили бы нарушение прав человека в Белоруссии. Однако документ не был принят из-за того, что его отказались подписать восточные партнеры ЕС, заявил в Варшаве председатель Европейского парламента Ежи Бузик. Особое внимание в польской столице придавалось также визиту Виктора Януковича, президента Украины, страны, сотрудничество с которой для Европейского Союза, прежде всего для Польши, является очень важным. Доказательство этому – обязательство подписания соглашения о партнерстве между Европейским Союзом и Киевом до конца нынешнего года, с чем Виктора Януковича поздравил его польский коллега Бронислав Комаровский. Я хочу от всего сердца поздравить президента Виктора Януковича и всю Украину и заверить, что Польша неизменно будет поддерживать проевропейское направление в развитии Украины, нашего самого важного соседа.
Аспирации европейские Украины, нашего наиважнейшего соседа.
Одновременно европейские лидеры, прежде всего Херман Ван Ромпей, высказали озабоченность судьбой бывшей премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая находится теперь под следствием. В завершении саммита Восточного партнерства польский премьер Дональд Туск заявил, что европейские лидеры приняли ряд важных решений. Пакет помощи для Белоруссии при условии освобождения политзаключенных и демократических реформ будут начаты также переговоры об углублении экономического сотрудничества с Грузией и Молдовой, а также принят план отмены визового режима с некоторыми из стран партнерства.
Знаем себе справы, что Грузия, Молдова и Украина вязали за щитом.
Мы даем себе отчет в том, что Грузия, Молдавия и Украина рассчитывали, что удастся достигнуть большего. Речь идет об однозначном обещании будущего членства в Европейском Союзе. Но, как я понимаю, на сегодняшний день нет достаточного количества предпосылок для того, чтобы так однозначно сказать. Этих предпосылок нет как со стороны ЕС, так и со стороны государств-партнеров. Но мы хотим, чтобы обе стороны как можно быстрее такие предпосылки выполнили. Примечательно, что во время саммита, по крайней мере, той его части, которая была открыта для средств массовой информации, практически не велась речь об отношении к программе Восточного партнерства со стороны России. На вопрос о том, не будет ли иметь место определенного рода конфликт между Москвой и Европейским Союзом, который поддерживает постсоветские страны, британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон ответил нашему радио следующее. Я думаю, Россия должна сама решить, как ей поступать. По моему мнению, Восточное партнерство предлагает отличные возможности для всех стран-партнеров ЕС, но и, с другой стороны, для самих членов Европейского Союза. Это возможности для лучшей торговли, интеграции рынка, что приведет к значительно большему процветанию стран, которые граничат с Европейским Союзом. Заявил Дэвид Лидингтон. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии говорится, в преддверии саммита его организаторы пошли на беспрецедентные дискриминационные меры в отношении Белоруссии, отказавшись направить приглашение главе белорусского государства, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
После президентских выборов в декабре прошлого года практически все высшее руководство Белоруссии было внесено в черный список лиц, которым запрещен въезд в страны Евросоюза. Поскольку перечень из почти 200 фамилий возглавил президент Александр Лукашенко, его присутствие в Польше было невозможно. Приглашение на саммит Восточного партнерства от Белоруссии получил министр иностранных дел Сергей Мартынов. Однако 28 сентября МИД Белоруссии сообщил, что делегацию возглавит белорусский посол в Польше Виктор Гайсенок. Статус и формат участия Гайсенка как главы белорусской делегации в Евросоюзе приняли без энтузиазма. Дипломат даже не был приглашен на неформальный ужин 29 сентября, который ознаменовал собой торжественное открытие саммита. В итоге оставшийся без банкета Гайсенок проигнорировал сегодняшнее пленарное заседание, а МИД Белоруссии в этой связи уточнил. В таких условиях участие в саммите становится невозможным. Партнерство не может быть основано на дискриминации. Демарш белорусских властей комментирует политолог Александр Класковский.
Демарш официального Минска был вполне ожидаем, схлестнулись амбиции. Видимо, белорусская сторона рассчитывала на какой-то пряник от Европы, потому что выпущенный из тюрьмы
большая часть политзаключенных. Но Европа проявила принципиальность, ее позиция выпустить, реабилитировать всех, а потом, мол, начнем диалог и посмотрим, какие-то деньги пойдут со стороны Запада. Поэтому нашла коса на камень, официально Минск решил, что вот он уже делал ряд уступок и пора Европе платить. Поэтому вот такая нестыковка, но при том, что здесь присутствует эмоциональная сторона, взыграли амбиции у белорусского руководства, вместе с тем оно рационально просчитывает. Саммит Восточного партнерства не то место, где пилят бабки, поэтому нужно показать гонор, несгибаемость, якобы, понимая, что Брюссель все равно не будет вычеркивать Беларусь из этой программы, и шанс на диалог остается.
МИД Белоруссии обвиняет европейских партнеров в грубейшем нарушении базовых принципов Восточного партнерства, согласованных на первом саммите в Праге в 2009 году. По словам официального представителя МИД Андрея Савиных, Белоруссия активно работала в интересах подготовки саммита и была намерена участвовать в его мероприятиях. Однако своими действиями организаторы наносят ущерб дееспособности этой региональной инициативы и несут за это ответственность. На чем основаны противоречия между официальным Минском и Западом? Свое мнение высказывает лидер движения солидарности «Разом» Вячеслав Сивчик.
Что тычется вот сегодняшнего демарша лукашенковского режима?
Что касается сегодняшнего демарша лукашенковского режима, то его целиком можно было предвидеть. Сейчас ситуация в Беларуси понятная, и режим просто пробует продать себя за большую цену. Вот откуда такая нервозность, вот откуда этот демарш, когда Белоруссия официально покинула саммит Восточного партнерства. Потому что понятно, схема озвученная министром иностранных дел Польши Сикорским, мол, Лукашенко вводит восточные азиатские стандарты в Белоруссии, но при этом хочет получать западные деньги, она основная для режима Лукашенко, однако она абсолютно неприемлема для самой Белоруссии. И как раз демарш представителей официального режима показывает, ради того, чтобы интересы белорусского народа были представлены в мире, сейчас необходима активизация международной деятельности именно оппозиции, потому что будущего у режима Лукашенко нет.
Будущего у режима Лукашенко нема.
В белорусском МИДе предупреждают, решение саммита Восточного партнерства, затрагивающее интересы Белоруссии и принятое без прямого согласия официальных представителей государства, будут нелегитимны. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Итоговый выпуск «Времени свободы», пятница, 30 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. Коллегия присяжных оправдала обвиняемых по делу о пожаре на подводной лодке «Нерп». А как дальше будет развиваться этот судебный процесс? В Подмосковье открывается гражданский форум «Последняя осень». Кто и зачем его проводит? И снова о телевизионном интервью Дмитрия Медведева. Восстановит ли оно репутацию главы государства как самостоятельного политика? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Минск снова ссорится с Европой.
Комментарии экспертов.
Политолог Марина Литвинович о российской оппозиции, не способной к объединению.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Чем Захар Прилепин отличается от Юрия Шевчука?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Исполняющий обязанности главы администрации города Братск, Иркутская область, Александр Туйков ушел в отставку в связи с вышедшей из-под контроля ситуацией с природными пожарами на территории города. Ранее подать в отставку ему предложил прибывший в Братск губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, заявил, что руководство города не справилось со своими обязанностями. Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что они с премьером Владимиром Путиным представляют одну политическую силу. Их цель – победить на выборах в Госдуму в декабре и на президентских в марте. Рассуждение о том, что исход выборов предрешен, провокационные и безответственные, сказал Медведев в интервью российским телеканалам. Приговор бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко суд начнет оглашать 11 октября. Об этом объявил сегодня председательствующий на процессе в Печерском районном суде Киева судья Родион Киреев. Не менее 18 человек погибли в результате взрыва в иракском городе Хила в 100 километрах к югу от Багдада. Как сообщает агентство Рейтер, большинство погибших – шииты, участники похоронной процессии. Один из лидеров Аль-Каиды на Аравийском полуострове Анвар Аль-Авлаки был убит в результате удара американского беспилотного самолета, нанесенного по его дому в Йемене. Об этом в неофициальном порядке сообщают представители администрации США. Лидеры Европейского Союза потребовали от Белоруссии немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных. Руководители 27 стран-членов ЕС выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с соблюдением прав человека в Белоруссии. Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрея Санникова, несмотря на его протесты, в ночь на пятницу перевели из одиночной камеры Могилевского СИЗО в Бобруйскую колонию.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 30 сентября. Сегодня в Подмосковье открывается гражданский форум «Последняя осень». Его организатор, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и представители других гражданских организаций. Нынешний форум станет продолжением антиселигера – собрания гражданских активистов, которое было организовано защитниками Химкинского леса летом этого года. На сей раз местом проведения собрания выбран поселок Менделеево Солнечногорского района Московской области. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Форум гражданских активистов позаимствовал свое название у известной песни Юрия Шевчука. Сам музыкант в Подмосковье на последнюю осень приехать не смог, но записал видеообращение с приглашением на форум.
Последнюю осень ни строчки, ни вздох, последние песни осыпались летом, прощальным костром нагорает эпоха, и мы наблюдаем за тенью и светом последнюю осень. Приглашаем вас на 9 дней на очередные поминки, посвященные очередной кончине русской демократии. Сейшн называется «Последняя осень». Мы рядом. Но русская демократия, как птица Феникс, всегда готова родиться заново. Удачи!
Организатор форума Евгения Чирикова не считает его название чересчур пессимистичным.
Это на самом деле название, которое заставляет задуматься. Это последняя осень перед выборами. При этом все прекрасно понимают, что она далеко не последняя в нашей жизни. Просто сейчас особый момент в истории нашей страны. Происходят довольно некрасивые вещи. Всех нас просто проигнорировали. Так получилось. Это Юра, кстати говоря, подметил очень метко, что 2 октября, в ключевой день нашего гражданского форума, последняя осень, будет как раз ровно 9 дней с момента вот этой паханской передачи власти. Вообще у нас в стране многие, как птицы Феникс, вроде как кажется, все уже погибло, нет никакого гражданского общества, бац, и возникают защитники Химкинского леса или там Казихинского переулка. Из ниоткуда. Гражданский форум «Последняя осень» – это наш ответ на те стоны, которые раздались после 24 числа в интернете, что все, страна ужасная, здесь больше ничего не будет, Фантомас возвращается. Ну, хочется сказать, что, ребят, давайте соберемся, потому что, в конце концов, все зависит от нас.
Еще один участник форума, поэт и публицист Лев Рубинштейн, не считает, что подобные мероприятия могут как-то изменить ситуацию в обществе. Тем не менее, по его словам, эта площадка дает возможность оппозиционным активистам обсуждать актуальные вопросы.
Все смыслы таких форумов в том, чтобы некоторому количеству приличных людей просто собраться вместе и поговорить. Это, собственно, сверхзадача. Я, так сказать, недостаточно оптимистичен, чтобы считать, что такого рода форумы на какие-то изменения в общественной жизни сильно влияют, но люди, у которых есть просто необходимость высказываться, хорошо, что они эту необходимость имеют возможность в тех или иных местах реализовать.
Журналист Матвей Гонопольский, который тоже приедет в Менделеево, уверен, что последняя осень – это форум, который необходим общественным активистам и оппозиционным политикам для того, чтобы в спорах выработать стратегию дальнейших действий.
Я считаю, что подобные форумы должны быть обязательно, потому что если с одной стороны существуют форумы «Единой России», на которых происходит вот это грандиозное великолепие, где один президент приглашает на царствование другого президента, то пусть в более скромном формате, без приглашения в президентство, должна собираться и оппозиция для того, чтобы понять свою тактику и стратегию, для того, чтобы определиться, что делать дальше.
Писатель Дмитрий Быков, напротив, не ждет от форума серьезных решений, а собирается познакомить участников последней осени со своими стихами.
Мне кажется, что смысл любого форума – это собраться и послушать хорошие стихи. Это гораздо полезнее, чем принимать решения.
Театр «Док» покажет здесь премьеру спектакля «Разговоры на кухне за 2 дня до ареста». Лидер рок-группы группы «Центр» Василий Шумов сыграет концерт, а основатель компании «Кино без границ» кинокритик Сэм Клебанов займется организацией кинопоказа. В интервью «Радио Свобода» Клебанов рассказал, чем его привлекает участие в этом форуме.
В этих мероприятиях меня, конечно, привлекает именно то, чем они называются – форум гражданских активистов. Потому что, мне кажется, в России вообще большой дефицит гражданской активности. И то, что сейчас как начинается какое-то движение, то, что люди вдруг начинают задумываться о том, что происходит в стране, в которой они живут, мне кажется, это очень отрадное явление.
Матвей Гонопольский признается, что к форуму «Последняя осень» у него помимо гражданского есть и профессиональный интерес.
Принимаешь участие только в том случае, если высказываешь поддержку. Дело в том, что я напомню, что я не политик, а журналист. И прежде всего, мое желание поучаствовать, то есть, другими словами, приехать и увидеть то, что там происходит, определяется простым журналистским понятием, интерес. Мне, как человеку, как журналисту, и я употреблю даже такое высокое слово, как гражданину, интересно, что делают те люди, на которых возлагает надежды довольно значительная часть российского общества.
Подобные форумы, по мнению лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, это не только возможность обсуждать серьезные проблемы.
Что нам они дают? Прежде всего, они дают нам возможность тем низовым инициативным группам, которые борются за свои экологические права, свои социальные права, объединять усилия, делиться опытом и проводить совместные акции. Потому что люди хотят друг другу помогать в позитивных и правильных вещах. И не надо ждать от этой последней осени, что мы все вот прямо договоримся и прямо сразу единым фронтом всех злодеев победим. Надо понимать, что это все будет происходить последовательно, но, как вот говорит Игорь Каспаров, нам важно создавать свое интересное альтернативное пространство и не быть рабами вот этих вот фантомасов, которые засели где-то там в Кремле и все за нас решают.
Форум «Последняя осень» завершится в воскресенье. В этот день Алексей Навальный, Борис Немцов и Гарри Каспаров будут обсуждать вопрос о том, какую позицию гражданские активисты должны занять на парламентских выборах 4 декабря. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Правозащитный центр «Мемориал» проводит дни открытых дверей в связи с приобретением собственного помещения в центре Москвы. На то, чтобы купить недвижимость с соблюдением всех законных процедур, а это, как считают правозащитники, гарантии существования организации, у сотрудников «Мемориала» ушло 10 лет. На новом месте «Мемориал» планирует регулярные театральные показы и читки писем узников ГУЛАГа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Сегодня здесь все украшено осенними яблоками и сухими ветками. Это символ памяти. В коридоре на плоском экране мелькает правозащитник Олег Орлов и президент Чечни Рамзан Кадыров. Здесь же выставлена часть вакуумной бомбы, привезенная из Чечни в качестве вещественного доказательства. Рядом, как в музее, выставлены письма, рисунки, фотографии узников ГУЛАГа. Основная идея нового пространства мемориала – объединить в одном помещении историков и правозащитников. Архитектор Петр Пастернак придумал красные железные перекладины. Они должны напоминать о товарных вагонах. Внешне стилизовать вход в мемориал не получилось. Воспротивились местные жители, сказав, что ГУЛАГа им тут не надо. Мемориальцы не скрывают своей радости. Ведь только на поиск здания в Москве, которое бы им согласились продать легально, ушло 5 лет, говорит исполнительный директор мемориала Елена Жемкова.
Когда вот мы хотели и готовы были купить помещение, абсолютно честно, с оплатой всех налогов, через банк, никакие там чемоданы. Вот мы на своей собственной шкуре убедились, что эта сфера московской, по крайней мере, это абсолютно коррумпированная, нечестная. Первый и единственный вариант, который оказался абсолютно честным, это оказался этот вариант. И большое счастье, что это помещение одновременно было с таким залом, с помещениями, где удалось устроить хранилище и так далее. Затем двухлетний, длинный опять, и опять прямо скажем, довольно удививший нас процесс ремонта, а главное согласование, потому что не хочу углубляться в детали, но должна сказать, что даже организация, а мы этим очень гордимся, тем, что мы постарались это помещение сделать доступным людям с разными возможностями. Если вы обратите внимание, здесь есть пандусы. Так вот, чтобы устанавливать эти пандусы и подъемники, а мы согласование делали в год инвалида, которое объявило московское правительство, нам потратилось огромное количество усилий. И никто практически нам в этом смысле не шел навстречу.
Новое здание позволит мемориальцам хранить уникальные коллекции, говорит председатель правления Арсений Рогинский.
Мемориал за годы своей работы, их больше 20, накопил огромные и, в общем, очень ценные коллекции. У нас несколько десятков тысяч ценнейших писем, частных писем от человека к человеку советской эпохи, и в основном это письма из ГУЛАГа и ГУЛАГ, у нас около 1000 неопубликованных мемуаров, у нас многие тысячи фотографий, у нас несколько тысяч картин, рисунков, вот того, что создано в ГУЛАГе. В общем, таких коллекций больше нету, и их надо было как-то где-то хранить. Мы очень часто были свидетелями, как неугодные общественные организации выбрасывались из помещений, которые они арендовали. Я надеюсь, что это, поскольку это помещение принадлежит нам, то так просто нас отсюда, так сказать, не наводнишь.
В прошлом году мемориал несколько раз получал угрозы поджога. Прокуратура на обращение правозащитников не реагировала. В новом здании установлена современная система пожаротушения. А еще в мемориале теперь есть место для кино и театральных показов. Уже завтра здесь пройдет документальный спектакль театра имени Йозефа Бойса, говорит режиссер Георг Жено.
Завтра это особая ситуация. Театр имени Йозефа Бойса и Сахаровский центр покажут эскиз нашего будущего спектакля «Улицкая Ходоковская». Диалоги, ну, спектакль потом будет обсуждением. Кроме того, театр ДОК и мемориал будут совместно осуществить театральную программу, где важная часть – это письма и документы из архива мемориала. Те материалы, которые мы тут нашли, нас просто никак равнодушно не могли оставить. Там стоит только час сидеть тут в архиве, и найдешь историю для ближайших 5000 лет российской современной драматургии.
Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Свобода в 9. Утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга, спорт и газетные публикации, афиша культурных событий. Каждый будний день на утренней волне свободы. Свобода в 9. Мир в движении. Свободное пространство информации.
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 30 сентября. Сегодня коллегия присяжных заседателей Тихоокеанского флотского военного суда оправдала обвиняемых по делу о гибели людей на атомной подводной лодке «Нерпа» осенью 2008 года. В результате этой трагедии погибли 20 человек. Прокуроры намерены обжаловать вердикт присяжных. По их версии, в несанкционированном включении системы пожаротушения виновны машинист и командир подводной лодки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Прения присяжных заседателей длились более 3 часов. И вот вердикт. Командир атомной подводной лодки «Нерпа» Дмитрий Лаврентьев и трюмный машинист Дмитрий Гробов невиновны в аварии, произошедшей на субмарине 3 года назад. Тогда на атомной подлодке неожиданно сработала система пожаротушения. ЧП произошло во время государственной приемки. Корабль выходил из акватории завода «Звезда» в городе Большой Камень. По этой причине в тот день на «Нерпе» находились 208 человек, втрое больше, чем обычно. Большинство из них были гражданскими лицами. Когда на палубе второго отсека сработала система пожаротушения, команда оказалась к этому не готова. Только несколько человек были в кислородных аппаратах. Система заполнила отсеки смесью газов, фреоном и ядовитым тетрахлорэтиленом. Погибли 20 человек. Еще более 20 получили ожоги дыхательных путей, удушья и обморожения. Опасности радиоактивного заражения не возникло, авария не затронула силовую установку. Субмарина, которую после сдаточных испытаний должны были передать в аренду военно-морским силам Индии, вернулась в город Большой Камень своим ходом. Основная версия обвинителей – систему пожаротушения включил один из матросов экипажа – Дмитрий Гробов. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности. В начале следствия, будучи в шоковом состоянии, он признался в том, что включил систему от скуки, якобы кто-то ему сказал, что система отключена. Однако позже Гробов отказался от своих показаний, утверждая, что оклеветал себя под давлением следствия. В превышении должностных полномочий обвиняется и командир подлодки, капитан первого ранга Дмитрий Лаврентьев. Капитан второго ранга, бывший подводник Александр Покровский, уверен, что трагедия произошла из-за недостатков в организации работы на подлодке и ее заводской сдаче.
Когда неясно, кто же отвечает за проведение испытаний, в конце концов, оказывается, что отвечает командир. Тут произошло совмещение заводских испытаний с государственными. Государственно отвечает командир за все происходящее на корабле, а в заводских испытаниях, которые являются основными испытаниями, ответственными является ответственная сдача. Тот, кто сделал этот приказ, прежде всего виноват вот в такой организации. Выход этой лодки, вообще на заводские испытания, проверяется техника. Стоит ответственный датчик перед каждым прибором. Рядом стоит принимающий матрос. Да, оказывается, что на корабле единственный человек, который понимает в приборе, это матрос Гробов. То вы меня извините. Причем вот эта подача фреона в отсек происходила и без всякого матроса Гробова. Она происходила сама по себе, не санкционирована несколько раз. Это все было зафиксировано и до случая, и после случая.
Адвокатам подсудимых удалось убедить присяжных в невиновности своих клиентов. На сторону обвиняемых встали многочисленные общественные организации. Утверждали, что люди погибли из-за того, что в емкостях системы пожаротушения находилась ядовитая смесь фреона и тетрахлоротилена вместо чистого фреона, как должно было быть. Концентрация ядовитого тетрахлоротилена в смеси составила 66%, что в сотни раз превышает смертельную для человека дозу. Бывшие флотские начальники, защищающие подсудимых, призывают отправить под суд тех, по чьей вине в системе пожаротушения оказался яд. Военный эксперт Виктор Баранец утверждает, что состав газа – это не главное. Главное – выяснить, кто включил систему, а значит, и виновен в трагедии.
Так устроена система пожаротушения атомной подводной лодки, что там используются те средства, которые заложены конструктором. И ни одного лишнего грамма непозволительного вещества на лодке не должно быть. Для меня важнее, кто подал эту смертоносную команду. А если бы, допустим, случился пожар, и пожар был потушен, тогда эти люди были бы героями, что ли? Здесь очень сложная логика. И здесь надо исходить не из тактико-технических характеристик или там каких-то состава газа. Надо исходить от того, кто вбрызнул этот газ в отсеки атомной подводной лодки.
За оправдательный приговор выступило большинство присяжных. Коллегия состояла из 12 человек, 11 женщин и одного мужчины. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что присяжные поддались эмоциям и не стали учитывать факты, которые представило им обвинение. Защитники подсудимых полагают, что одной из причин аварии мог стать сбой в компьютерной системе подлодки. Кто действительно виноват в трагедии, будет выяснять следствие, считают адвокаты. Один из них, Дмитрий Прокопенко, уверен, что вердикт присяжных справедлив и объективен.
Доказательств того, что Дмитрий Гробов нажал эти кнопки, в деле нет. И когда сторона обвинения предоставляла доказательства, у них было такое время в процессуальном процессе, они не представили ни одного доказательства, что он нажимал эти кнопки. Поэтому все было дело построено, как я полагаю, на стремлении именно выдать желаемое за действительное.
На процессе, который проходил в закрытом режиме, присутствовали и пострадавшие при аварии. Они категорически не согласны с вердиктом присяжных. Один из инженеров заявил, что присяжные не вникали в суть дела во время процесса. Сотрудник завода, сдававшего лодку в эксплуатацию, слесарь-наладчик Владимир Нижура, уверен, что подсудимые должны ответить за свои действия. Он работал на подлодке вместе с сыном, благодаря которому Нижуре и удалось спастись.
Кислорода не хватило в маске. Он маску снял, мне дал, чтобы... Ну, я понимал, что это бесполезная картина. Два раза дыхнул, дал ему, ну, это... Ему уже было смертельно. И командир, и матрос виновен. Командир за то, что команда не подготовлена.
С вердиктом не согласна и прокуратура Тихоокеанского флота. Странно, считает прокурор, что присяжные не признали факты подачи смеси в отсеке подлодки. Ведь именно этот факт и привел к гибели людей. Прокуратура продолжает настаивать на виновности подсудимых и намерена обжаловать сегодняшний вердикт. Теперь на основе вердикта присяжных Тихоокеанский флотский военный суд должен будет вынести окончательный приговор. Следующее заседание суда назначено на 5 октября. Защита обвиняемых уверена, что приговор также будет оправдательным. Российская гвардейская атомная подводная лодка «Нерпа» была спущена на воду в 2006 году. В декабре 2009 года введена в состав военно-морского флота России. Сейчас корабль планируется передать в 10-летнюю аренду Индии. Переговоры об аренде продолжатся в начале октября. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со средствами массовой информации. Как правило, мы рассказываем об интересных публикациях. Сегодня важное интервью. Это выступление Дмитрия Медведева перед представителями трех главных телевизионных каналов. Первого канала России 24, России 1 и НТВ. Россия 24 транслирует как раз во время первого выхода в эфир итогового выпуска программы это интервью. В прямом эфире программы телекритик Радио Свобода Анна Качкаева. Анна, добрый вечер. Ну вот я начну, давайте сначала начнем с гарнира, что ли. Президентская библиотека, синий пиджак на Дмитрия Анатольевича Медведева, на тон темнее галстучек, все довольно медленно, все довольно чинно, оживляет разве что вечный Владимир Кулистиков с галстуком в горошек и розовой рубашкой, тем, что позволяет себе называть коллег по имени на «ты», Костя Эггерт. Как это оценивать?
Да, так же, как всегда, добрый вечер. На самом деле, потому что это традиционный уже формат. Другое дело, что впервые три канала показывают президента не в студии первого канала, где красиво летает плавающая камера и такой некоторым образом официальный стиль, но вот эта библиотека и эта нарядность, она, конечно, создает такой вроде бы приглушенной, спокойной интонации. А Владимир Кулистиков в своей традиционной манере, он такой enfant terrible среди этой троицы, Константин Эрнст – олицетворение главного человека, который ведет беседу. Олег Добродеев – скорее такой философствующий персонаж, который спрашивает в том числе и про профессию. Должна вас поправить, трансляция идет не только по «Вестям-24», но это показывает сейчас всей стране по всем трем каналам. Ради этого отменили сериал Малахова и так далее. То есть, в общем, эти 25 минут представляются телевизионщикам и тем, кто готовил интервью Дмитрия Медведева, чрезвычайно важными, чтобы сейчас страна услышала, что же он думает по поводу произошедшего в субботу.
Анна, с точки зрения телевизионного искусства, телевизионной науки, скажу это без оценочной телевизионной пропаганды, оправдание президента, это может быть сильная передача, сильной программой?
Мне кажется, что вот большего, ну, вот визуального унижения представить себе довольно трудно, потому что вопросы звучат ярче, энергичнее, живее, очевиднее, чем то, что мы слышим в ответ. И, конечно, очень любопытно, как смотрят эти люди, которые 20 лет делают телевизионную политику на российского президента, как они задают эти вопросы, как реагируют, как в контексте, особенно того, как спрашивает Владимир Кулистиков, звучит это некоторая издевка про политический интим или про какие-то детали. И как президент очень искренне, очень энергично пытается ответить всерьез. Но товарищи-то тертые, и вот этот вот диссонанс картинки того, как они спрашивают зачем, на мой взгляд, совершенно очевиден. И не говоря уже о том, что особенно вот эти вопросы про телевизор, когда наши, не ваши лица, это игра слов, президент вроде бы говорит комплимент развлекательному телевидению, спрашивает о том, неужели вам нравилось телевидение 90-х, но это все звучит каким-то таким, я не знаю, ну, парадоксом, потому что эти же люди, гораздо более молодые, сделали это телевидение 90-х. О чем тут говорить? И вот это вот общее настроение, да еще и в библиотеке, обставленное с таким посылом в сторону политических телевизионных представлений а-ля Америка, о чем они, кстати, тоже говорили в этом разговоре, что мы следуем за западной телевизионной традицией, выглядит такой песочницей российской, ей-богу.
Ну вот смотрите, еще добавлю к тому, что вы говорите, расслабленности, в общем, никакой нет, даже по чашке чая не поставили на этот круглый стол в президентской библиотеке, ну, в общем, вот как рядовой слушатель, наверное, я имею право это сказать, не как политический журналист, в общем, маленький, испуганный, неуверенный в себе человек, в общем, пытается каким-то образом замазать ту ситуацию, которая существует на самом деле. Это слишком жесткие характеристики, на ваш взгляд?
Нет, я думаю, что вы абсолютно правы, и, в общем, здравый и спокойный человек, который сейчас смотрит за этим, за всем, ну, мне, например, искренне жаль, потому что, ну что же, это нормальный, взрослый, я думаю, не изменяющий в смысле представления о достоинстве себе человек. Вот что за публичная роль ему изобретена? Зачем это нужно делать? Наверное, он поставлен в такие условия, но И было совершенно понятно, сегодня утром очень многие коллеги там шутили. Ну что, если он дает интервью трем каналам, ну практически отставка. Да какая же отставка? Как раз если он дает интервью этим трем каналам, то, конечно же, не отставка. Это продолжение игры, это попытка заполнять паузу, в общем, выполнять некую такую роль ширмы очередной. И, честно говоря, мне просто жаль, что, в общем, вот Дмитрия Медведева заставляют, или он соглашается выступать в такой телевизионной роли. Я не говорю политической, потому что публично это выглядит ровно так, как вы сказали.
Анна, а мне не жалко. Президент великой державы, вот он пусть и выступает. Давайте помечтаем теперь. Через год назад президент Российской Федерации дает интервью представителям трех центральных телевизионных каналов. Как это выглядит, на ваш взгляд?
Я думаю, что этого формата не будет.
Почему вам так кажется?
Потому что, если мы все правильно понимаем, и следующим президентом будет Владимир Путин, то его жанр – это Колизей.
Это все будет, они будут сидеть за таким столом, но не в библиотеке, а на стадионе.
Ну, я думаю, что во всяком случае все, от блогеров до политиков, могут быть в этом качестве.
Анна, еще замечу последний интерес, что президенты разные, а журналисты остаются. И Константин Эрнст, и Владимир Кулистиков, и Дмитрий Добродеев. Спасибо, Анна Качкаева, телекритик «Радио Свобода». Мы говорили о некоторых визуальных аспектах интервью, которое президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев отдавал сегодня в объяснении своей позиции представителям трех центральных телевизионных каналов. Как обстояли дела в пятницу 30 сентября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Я веду субботнюю программу «Итоги недели Радио Свобода». Так что надолго с вами не прощаюсь. И знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода. Свободанews.ру. Как уже стало традицией, работает моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
40 солдат больны.
В списке, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по
Мы хотим освобождения и реабилитации всех политических...
Из 611 присутствовавших на заседании депутатов...
Я уверен, что политическое руководство и народ Пакистана вновь готовы решительно защищать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».